Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Сидим мы сейчас с Лирой Лешкевич, и я вспоминаю наш первый тифлострим, который был в январе, по-моему, 4.
Позорный.
Да ладно, позорный. Ты понимаешь, нас хвалили. Вот как ты думаешь, когда хвалят, это что, плохо, что ли?
Ну, мне кажется, это была похвала из разряда. Ну, это же только первый стрим, нормально.
Это первый стрим комом, да? Когда, да. Слушай, Олег, там что-то не работает, звук не...
Да,
там пишут,
да,
что
да,
тихо.
Да.
Посмотри, так я говорю, сейчас посмотрю. Сегодня мы сидим здесь, в этом тифлостриме, конец апреля, и напротив нас Полина Иванкевич, новый участник нашей команды. За звук сегодня отвечает Полина, поэтому все и говорит, и показывает все как положено. Лир, ну вот да. Сегодня у нас такое время отдавать долги. Тебе как, вот когда говорят время отдавать долги, твои ощущения?
Но у меня никаких хороших ассоциаций с этим нет.
А чё?
Ну, у меня есть определенные проблемы с этим.
Мы сегодня, на самом деле, мы многое задолжали за последний месяц, потому что наш тифлострим затрагивал самые разные темы. И некоторые из тем так и остались незаконченными. Мы начинали и бросали. И нам говорили о том, что, ребят, почему? Ну вот заканчивайте вы, пожалуйста, тему, доводите вы тему до конца. Сегодня вот эти долги, незаконченные темы мы отдаем. Мы будем говорить об обновлениях Windows 10, мы будем говорить о французском Брайле, мы будем говорить о юморе, и будем, я думаю, улыбаться вместе также. И мы будем сегодня говорить о том, как сфотографироваться с улыбкой, если ты никогда этой улыбки не видел. Но вот такая у нас достаточно напряженная, я бы сказал, программа.
Ой, да... Где она напряженная?
А, ну, кстати, тоже по этому поводу жалуются и говорят о том, что, ребята, вы как-то очень быстро гоните. Сделайте, пожалуйста, помедленнее. Вот постараемся сегодня помедленнее. Нас хоть кто-нибудь смотрит?
Да, нас смотрят люди. Они с нами здороваются. И друг с другом.
Ну, здрасте все. Можешь кого-нибудь назвать из тех, кто здоровался? Потому что людям приятно, когда я с ними и лично поздороваюсь.
Ну, у нас сейчас пока... в чате Максим из веков, Виталий...
По-моему, он все-таки из веков.
Я не знаю. Извините, пожалуйста, если я делаю ошибку. Да, Елена Огородникова и Виталий Монтиков.
Скорее всего, да. Скорее всего, именно так. Друзья, расскажите нам, пожалуйста, что вам нравится в Тифлостриме за эти 3 месяца, первые 3 с небольшим месяца проекта. И что вам хотелось бы в этих программах изменить? Что вам нравится и что вам хотелось бы в этих программах изменить. Это не значит, что мы все это сможем взять и сделать, но, по крайней мере, вот ваше мнение хотелось бы сегодня услышать. Ну и в прошлый раз я обещал все-таки почитать наиболее интересные комментарии к предыдущим эфирам. У нас не было на это времени. Ну, например, Людмила Красивская, она постоянно комментирует и прислала несколько комментариев на этот раз. Хочу выразить мое восхищение девушкой, которая вместе с другими участниками танцевальной студии танцует на уличных вечеринках. Вы супер! Это речь идет о Екатерине Шустовой из Волгограда, участнице нашего прошлого эфира. Для меня вы пример, пишет Людмила, которому хочется следовать. Правда, в моем случае подойдут эти 3. Фитнес... Ой, слышишь, я не знаю следующего слова.
Какого?
Фитнес я знаю. Что такое пилатес? Пилатес? Пилатес?
Ой, я тоже
пилатес. Друзья, расскажите нам, что такое пилатес. А фитнес, пилатес и шейпинг. Ну, 2 из 3 я понимаю. Лир, ты тоже?
Я только 1 из 3.
Шейпинг. Кстати, мне интересно, у Полины нет микрофона, но просто жестом покажи. Полина, ты знаешь, что такое пилатес? Да, она знает. И у нее нет микрофона. Вот в этом несправедливость радио. Ну вот, единственный человек, который знает, лишён микрофона.
Иронично.
Угу. А вам успехов в покорении улиц и сцен Европы, пишет Людмила, обращаясь к Екатерине из Волгограда. Друзья, напишите нам, пожалуйста, в чате, что такое пилатес, правильно ли я делаю ударение. Вот просветите нас на эту тему.
Написали, что это один из вариантов фитнеса для женщин.
Слушай, так, мне можно этого не знать.
А я не занимаюсь фитнесом.
Все понятно. Людмила продолжает по поводу языков. Рекомендую ресурс с богатейшим выбором литературы по изучению иностранных языков. www. twirpx.com. Twirpx пишется twirpx.com. Для получения баллов на скачивание книг после регистрации, пишет Людмила, обратитесь к пользователю Красивска. Охотно с вами поделюсь. А вот такой вот ресурс и такая рекомендация от Людмилы. А Алексей пишет по поводу фотографирования. А я вот к фотографированию отношусь спокойно, но не люблю сам фоткаться, то есть делать селфи. У меня вопрос к тебе. Значит,
я не умею, я сразу говорю, я вообще не умею делать селфи.
Вот, правильно я понимаю, что навык фотографирования селфи, делания селфи, это все-таки особый навык, даже для зрячего человека. То есть можно фотографировать другого, но когда вопрос о селфи, у тебя начинаются, ну, вот сложности.
Ну, это же тоже надо как-то правильно выбирать свет, чтобы на тебя падал угол правильный и прочее, чтобы там как-то ты не совсем плохо смотрелся.
Не совсем плохо. Слушай, я предпочитаю хорошо смотреться, или это уже нереально?
Ну, почему это реально, но я не умею делать селфи, поэтому для меня хотя бы не совсем плохо.
Вопрос к нашим зрителям. Кто из вас делал селфи и у кого, как вам кажется, это получалось? Напишите также в комментариях, кроме ответов на мой вопрос о том, что вам нравится и что не нравится в тифлостриме.
Вот тут вот нам Виталий Монтиков, он, кстати, написал правильное ударение, поставил Монтиков на последний.
Вот так. Так, Максим ничего не написал?
Он просто сказал, что ничего страшного, что я делаю, видимо, ошибку в
так,
его фамилии.
А как? Вы нам раз и навсегда скажите, Максим, как правильно?
Ну, так вот, ну, Виталий вот, Монтиков пишет. Не знаю, как другие, я хвалил первый стрим, несмотря на качество, просто потому, что вы это сделали. Я, честно, вообще о таком и не мечтал, так что спасибо вам большое за то, что вы для нас делаете.
Вот, Виталий, я думаю, что будем делать больше, и мы сегодня поговорим еще, у меня как у руководителя этого проекта есть что сказать всем нам по поводу того, как распространять и расширять этот самый стрим, и этот проект, в принципе, проект в целом, поэтому я думаю, еще до этого сегодня дело дойдет.
Вот, а Елена Огородникова пишет, нравится интерактив и обзоры, в том числе и визуальные, ввиду того, что идет видео.
Значит так, с 6 числа, мы еще расскажем, что будет 6-го тифлостриме, потом с 7-го начинается, с 8-го числа начинается выставка во Франкфурте. Я сейчас выдам великую тайну. Ну, я не умею долго хранить тайны. Полина присоединилась к нашей команде именно потому, что она будет готовить и сможет готовить записи, которые мы будем делать на выставке для размещения в канале. То есть я думаю, что с четверга у нас будут небольшие такие видео, по 5 минут, 10 минут, ну, максимум 15 минут. Их будет несколько, и на протяжении какого-то времени мы их будем публиковать. Это будут непрямые включения. Прямых включений мы тут делать все-таки не будем. Я подумал и понял, что не стоит этого делать. А это будут предзаписанные материалы. И потом уже 13 мая мы обсудим, поговорим, еще какие-то вещи послушаем, еще что-то посмотрим. Так что готовьтесь, и очень приятно, что Полина к нашей команде также присоединилась. Ты знаешь, что такое Дмитрий Петров, Лир? Дмитрий Петров, который связан с языками.
Нет, честно, нет.
Полиглот, человек, который знает, я уж не знаю, сколько там языков, и в частности делает телепередачи, курсы по иностранным языкам. И вот комментарий от Александра. В ходе эфира о языках была затронута тема краткосрочных курсов изучения языка. И, опираясь на прозвучавшую цифру 16, могу предположить, что речь идет об уроках Дмитрия Петрова. Смею не согласиться с теми, кто принижает их ценность. Естественно, его, это и подобные им занятия не научат всеобъемлющему владению языком. Но это и не является их целью. На мой взгляд, цель таких уроков – пробудить интерес к языку и показать, что большинство сложностей, которые люди себе выдумывают, чтобы не учить язык, суть лишь, есть лишь в воображении этих людей. Вот, иными словами, это не про то, что мы изучим язык хорошо, это про то, что сделать такое шоу, и из изучения языка сделать шоу. Кстати, нас в тифлостриме тоже иногда критикуют, говорят, ну вот вы не объясняете, как пользоваться программами, еще что-то такое. Не-не-не, не в этом наша задача. Наша задача, ну, сделать хотя бы простое, но все-таки шоу. Сделать, чтобы вам было интересно. Объяснят уже другие люди. Кристина согласна с этой оценкой. Людмила также добавляет, и она говорит о том, что все-таки там бывают ошибки, она называет конкретные курсы. Но опять, если это только... Если смысл, да, здесь только в том, что сделать шоу или прежде всего шоу, то, ну, и что? Ничего страшного. Вот, еще одно замечание. Роман Максименко пишет: я долгое время уже использую приложение MeGoGo или MeGoGo. Я не знаю, знаешь такое приложение, нет?
Mm-mm.
Вот, я его поставил, есть такое.
Я вообще ничего не знаю сегодня.
Да ничего, я тоже много не знаю. А в нем большая коллекция различных фильмов, особенно документальных. Но самое главное, что недавно я обнаружил в разделе «Фильмы» пункт «Тифло». Я сразу заинтересовался, что это за раздел. И оказалось, что теперь, если фильмы выходят по подписке, в них могут быть тифлокомментарии. Ну, соответственно, человек говорит о том, что в этом приложении MeGoGo все это можно посмотреть. Ну и комментарий от Людмилы Красивской по поводу фотографий мы оставим на конец эфира. Мы перейдем к нему несколько позже. Сейчас, я думаю, мы будем вызывать нашего следующего участника, а пока есть ли что-то в чате, что нас
Вот Елена Огородникова пишет, что относительно селфи на iPhone есть приложение, позволяющее сделать селфи вслепую.
Есть. Оно там тебе говорит одно лицо, там посередине и так далее. Вопрос только в том, насколько хорошо получается, но, по крайней мере, такая возможность есть. Да.
И Максим, видимо, из Веков написал, что вы были правы в ударении.
Кто? Я?
Да.
То есть из Веков. Да. Из Веков. Ну, теперь будем знать, а то Максим пишет и сюда, и в передаче Теоса. Кстати, на Теосе в прошлую среду вышла замечательная программа про собак-поводырей. И в нашей группе ВКонтакте, в группе Тифлоинфо, вы можете найти запись этой передачи. Я видел, что многие уже этим поделились со своими друзьями. Вот, мы в прошлые разы начинали говорить и об иностранных языках, и об обновлении программного обеспечения, и о том, насколько быстро можно изучить иностранный язык. Говорили о многом таком, в чем хорошо разбирается Андрей Поликанин. Андрей, который живет в городе Черкассы. Давайте попробуем. Есть у нас на связи Андрей? Андрей, добрый день.
Да, всем добрый день. Как добрый меня слышно, день. Господа?
Отлично.
Великолепно.
Послушайте, прекрасно.
Вот если есть две дамы и один господин, уместно использовать слово «господа»?
Дамы и господа. Ну, наверное, да, как это, смешанный род, да. Ну, дамы и господа, хорошо.
А то дамы и господин.
Меня вполне устраивают и просто господа.
А, вот так вот, значит, gender independent. Андрей, давай с самого главного. На самом деле, нет, это не главное, но все же. Я, наверное, тебя не понял, когда ты там нам сказал про то, что любой иностранный язык, если я правильно понял, можно выучить за месяц. Давай с этим разберемся все-таки. Китайский за месяц не могу. Ты можешь?
Значит, конечно, нет, никто не может выучить иностранный язык за месяц. Я на самом деле не об этом говорил, просто я старался написать покороче, чтобы тебя, просто знаешь, ты очень, так сказать, занятой человек, чтобы тебя не отвлекать. Но, видимо, слишком коротко написал. Вот, да. Я имел в виду, что за месяц человеку, у которого есть или лингвистическое образование, или который знает хотя бы два языка, по меньшей мере два, ну, лучше больше, наверное, такой человек за месяц может выстроить для себя в мозгу систему, скелет, да, любого языка, то есть грамматический строй его, морфологию, более-менее синтаксис и какие-то базовые основы лексики, а потом уже наращивать, что называется, мясо. То есть месяц-два – это вот то, что... Ну, я не знаю, мне, там, тебе, я больше чем уверен, Олег, надо для того, чтобы вот именно получить представление какой-то языке, ну, именно базовое.
Ну, вот это немножко, на самом деле, успокаивает, потому что до этого было такое ощущение, что вот требование невозможного, ну, вот месяц-два, да, для того человека, который уже знает сколько-то иностранных языков, по крайней мере, один-два.
Ну, я за месяц узнал о том, что это в 2015 году было, в 2015, за месяц примерно, чуть больше, за полтора месяца я узнал, что мы едем в Турцию
так.
С семьей. Вот, и я с нуля абсолютно выучил, до этого у меня не было, ну, только, естественно, компротивистика, поскольку я увлекаюсь, да, сравнительным языкознанием, то, в принципе, я чего-то о тюркских языках знал, ну, базовые, то, что все знают, то, что это агглютинативные языки, да, ну, абсолютно все, какие-то совершенно простые вещи, вот. И за буквально...
Простые
там
вещи, Лер, понимаешь? У него это агглютинативные языки, это простые вещи. Я думаю, вот. Слышал, как вздыхает Лера? Я думаю,
наш... это простые вещи для филолога.
Да, тут надо... Понимаешь, здесь сложность. Я тоже с этим сталкиваюсь. Для любого реально. Сейчас придет олимпийский чемпион, скажет, для любого реально накачаться там что-то такое. Потому что я понимаю, что, при том, что я филолог, скорее всего, зная, что мы через полтора месяца едем в Турцию, я бы просто интересовался, какое там море. Вот. А Ты интересовался, какой там язык?
Я тебе больше скажу, мне хватило этого языка для того, чтобы более-менее хоть как-то. Я не говорю разговаривать, а то сейчас набегут комментаторы и скажут, да, ты врешь и вообще. Конечно, нет. Конечно, язык я не выучил за это время. Но мне хватило для того, чтобы пообщаться хоть как-то с носителями, для того, чтобы банально сходить в банк поменять деньги, где никто, ну, со мной, по крайней мере, никто ни на каком языке, кроме турецкого, не разговаривал.
Вот так.
Ну, то есть, как бы, вот так. Ну, много это, мало это, не знаю. Но вот факт.
Еще одна тема, которая у нас была и по которой хотелось бы тебя спросить. Спрашивали про французский Брайль и, в принципе, про брайлевские представления для других языков. Ну, давай начнем с самого такого прозвучавшего здесь уже. Мы с тобой все-таки люди такого, может быть, более консервативного склада, хотя, не знаю, консерваторами нас не назовешь. Вот, но, насколько я понимаю, для тебя Брайль тоже важен. То есть идея обойтись без Брайля для тебя эта идея, ну, в общем, не твоя она.
Ну, для меня эта идея, как обойтись без букв, без текста. Вот давайте зрячего, давайте Лиру сейчас спросим. Лира, вы готовы обойтись без письменности вообще?
Ну, скорее нет, чем да.
Да не-не-не, Андрей, с тобой поспорят, не без письменности вообще. Люди будут пользоваться синтезаторами речи, люди будут писать на компьютере, или вы будете читать на компьютере, и они скажут, ребята, вы сгущаете краски. Это не без письменности, это другой вариант письменности.
Это не письмо, не чтение, извините. Нет. Ну, вот как так. У нас тут принято говорить, если кто-то из украинцев смотрит, нет. Вот. Почему? Потому что... ну, это не письменность, но это как... Я не знаю, как это объяснить. Читаете ли вы глазами, читаете ли вы по Брайлю? Это развитие вашего мозга, прежде всего. Это грамотность, конечно. Почему развитие мозга? Потому что вот когда мы смотрим видео, да, мы сразу получаем картинку в глаз. И эту картинку мы просто...
картинку, да.
Да, именно. Вот. И мы эту картинку дополняем чем-то. Ну, не знаю, если мы смотрим фильм, то мы себе представляем, допустим, лес, да, показывает. Мы представляем запахи этого леса, как оно там, как по нему там идется, да, допустим, по хвое, да, какой-нибудь, или по листве. То есть это вот, ну, минимальная штука. А у нас уже есть картинка, и у нас уже есть звук. Когда мы слушаем аудио, мы представляем, картинку уже сами себе рисуем, у нас есть только звук. А когда мы читаем, будь то глазами или по Брайлю, у нас есть дополнительный слой. Когда мы вот эти вот закорючки, неважно из чего они, из точек или из пикселей или написаны, мы эти закорючки преобразовываем сначала в, ну, по-разному. Кто-то слова, кто-то сразу в образы, это уже там психологическая штука. Вот. Но есть дополнительный слой, который позволяет нашему мозгу все время работать. А мозгу полезно работать, ему не полезно отдыхать. Это не тот орган, который должен отдыхать постоянно. Ой, да.
Скажи, пожалуйста, а что с французским Брайлем? И насколько его реально освоить? Я так всегда понимал, что его очень легко освоить.
Что никаких сложностей там нет. Брайлем, что с французским Брайлем, если Луи Брайль был французом?
Вот.
Конечно, нет, он очень логичен. Ничего сложного в нем нет. Главное освоить. Ну, я, опять же, есть люди, которые по-другому преподают. Когда мне приходилось преподавать, я шел от, опять-таки, от плоскопечатного, от зрячего, так сказать, шрифта. Объяснял, что вот есть буковки, над этими буковками есть вот такие значки, а мы их обозначаем вот так-то. Угу. Вот и все.
Есть ли ресурс, какая-то страница, которая могла бы позволить человеку, который не в теме, ну, хоть сколько-то начать входить в эту тему? Брайль для французского языка, а, возможно, и других иностранных языков.
Я конкретно писал, меня попросили еще, оказывается, в 2013 году, просто у меня там в конце стоит дата, меня попросили сделать страничку по французскому Брайлю на русском языке, и она такая есть. Ссылку, Олег, как лучше будет?
В описании, ссылка, наверное. Тебе, конечно,
в описании. В описании, да, я просто тебе дам ссылку. Угу. Вот. И, в общем, да, есть страничка, где я там описываю и буквы, и цифры, потому что есть еще и с цифрами свой челлендж во франкоязычных странах.
Ну, вот. Да. Так, смотри, что-то. Ты к тому же еще и сотрудник компании Elite Group, в частности, занимаешься программой JAWS. А вопрос, который нам задают, вот эти постоянные ежемесячные обновления JAWS, с твоей точки зрения. Вот сейчас апрель, очередное обновление, я не помню, то ли оно вышло. Да, оно, кажется, уже вышло, апрель, или вот-вот выйдет. А смысл этих... Вот ты видишь для себя, как для пользователя, полезность столь частых обновлений?
Безусловно. Вот безусловно.
Объясни.
Объясняю. Все очень просто. Начали это все, знаете, как в детстве говорят, а он первый начал. Вот начал первым, это все мобильные платформы начали. Apple, потом Google. Когда постоянно идут обновления системы, постоянно идут обновления программного обеспечения. И Microsoft сейчас делает то же самое. Windows постоянно обновляется, каждые полгода приходит.
Это раньше было весеннее-осеннее обострение, а сейчас весеннее-осеннее обновление.
Весеннее-осеннее обновление, да. Вот. Но самый прикол, что иногда и в середине этого без обновлятельного цикла, ну где-нибудь зимой или летом наоборот, приходит какая-нибудь заплаточка маленькая, которая ломает функционал. И Джозу, ну, Freedom Scientific, ничего не остается. Они вынуждены, иначе они просто отстанут за полгода так, что ну, это просто уже никто этим пользоваться не сможет. Поэтому, естественно, безусловно. А как иначе называется?
Из последних фишек можешь отметить что-нибудь такое, что тебе кажется важным? Вот буквально за последние пару месяцев появившееся или находящееся на горизонте уже?
Picture Smart. Конечно, я понимаю, что для русского его нету.
Да, это распознавание картинок. Но
это обалденная вещь, да, распознание картинок, там отправляется картинка на сервер, вам возвращается текстовое описание, что-то наподобие, если вы пользуетесь, Envision AI, Seeing AI, вот это все. Только под винду. И, конечно, поддержка, ну это я могу уже сказать, то, что грядет, это конечно. Поддержка Edge, браузер Edge, он же переходит на движок Chromium. Угу. Вот, поскольку я очень люблю Chrome, я им давно уже пользуюсь, вот. Это и улучшение поддержки Chrome, кстати, потому что будет доступно копирование, кому это надо. Есть люди, которым это надо, копирование с форматированием.
Вот мне из это браузера. Надо. Мне это надо, Андрей.
Я не понимаю, зачем кому это может быть надо, но говорят, кому-то надо.
Когда ты со зрячими взаимодействуешь, это приходится надо делать с форматированием и скопировать часть страницы.
Серьезно? Прямо все странички, да?
Прямо все странички. Ну, в принципе, сейчас даже этого не делают. Сейчас скрины шлют друг другу на мобильных устройствах. Но это отдельная история. То есть, короче, есть смысл, в общем, это ставить, и есть смысл этим пользоваться.
Конечно. Безусловно. Более того, я не вижу, когда мне в рассылке пишут 15-й Джос, 18-й Джос, я не понимаю вообще, зачем в 2019 году люди ставят вот это все, старые вот эти версии и пытаются ими пользоваться.
Ты понимаешь, Андрей, потому что, очевидно, есть кряки, вот для новых версий этого нет.
Я, кстати, все ты понимаешь. Вас перебью к вопросам из комментариев. Максим Извеков тоже спрашивает, кстати, когда уже у нас будет продаваться домашняя версия JAWS, а то профессиональная редакция дорогущая.
О, но это не к Андрею. Не сыпьте нам соль на рану, не говорите на взрыв, да, как в той песне.
Не сыпь мне соль.
Да, именно.
Дикая старая песня была, какая-то совершенно... Я не помню, кто это пел, но это было...
Максим, никто не знает. На мой личный вопрос, было такое, где-то уже, наверное, полгода назад я заловил Эрика Дамери, была такая возможность, и он мне сказал, что это вопрос года двух. Пока я не вижу движения в эту сторону. Может быть, на днях еще раз спрошу кого-нибудь.
Ну и заловим представителей элита группы Freedom Scientific во Франкфурте. Я не знаю, становятся ли представители элита групп более разговорчивыми за границей. Вот. Но, по крайней мере, Freedom Scientific, да, и этот вопрос будем задавать. Но потому что сейчас реально, сейчас за $90 в год можно купить подписку на JAWS. $90 в год, ребята. И ты получаешь обновление и все. Но это не в России. А у нас, где действительно вопрос цены стоит очень серьезно, к сожалению, по этому поводу ничего не делается.
Значит, Эрик говорит о том, что вопрос в том, чтобы локализовать портал на все языки, потому что по-английски предоставлять контент они не хотят, и они, в принципе, правы.
Локализаторы у нас есть. Я говорю...
Локализаторы-то у нас есть, да.
Вот. А еще один заключительный вопрос к тебе, прежде чем мы тебя уже отпустим. А ты ведь, насколько я понимаю, также переходишь все более и более на Android. То есть ты все больше работаешь и делаешь то, что раньше делал на компьютере под Windows, делаешь сейчас на Android. Правильно я понимаю тебя?
Ну, да. Хотя мне до сих пор больно вводить текст с сенсора, сенсорного экрана. В принципе, да. Я уже сейчас много делаю на Android.
Не возникает проблемы, что, допустим, под Windows, работая с клавиатурой, ты знаешь много горячих клавиш, ты можешь быстро выполнить какую-то задачу, а под Android тебе приходится пальцем искать на экране.
Возникает. Конечно.
Привык?
Конечно.
Вот я не могу к этому привыкнуть.
Я тоже не могу до конца к этому привыкнуть, но бывают ситуации, бывают в дороге, просто не, это не, это last resort, это как-то последнее, Олег, скажи это по-русски, последнее убежище, последний выход, то есть это не, я не буду сидеть дома, за редким исключением, и чего-то делать на андроиде, когда я могу это под Windows сделать, конечно.
Но при этом есть ситуации, допустим, то, с чем я сталкиваюсь на работе, я не знаю, кстати, может быть, кто-то из слушателей откликнется на эту тему, или из тех, кто нас будет смотреть уже в записи, у нас на работе, в нашем офисе используется такая штука, называется Slack. Slack — это система взаимодействия, это как социальная сеть, но это для работы, переписка по работе, обмен файлами по работе и прочее. Так вот, клиент под iOS доступен великолепно. Я могу сидеть в Slack, я могу работать, могу обмениваться сообщениями. Ну, есть определенные проблемы, но в принципе все классно, красиво. Я попытался делать это на сайте, заходить на сайт. Может быть, меня не хватило. Может быть, у меня просто соображайки где-то не хватило. Но мне не понравилось, мне было тяжело работать. То есть появляются какие-то вещи даже в плане, ну, вроде бы офисного использования, да, офисной работы.
Да, но на iOS есть браильский ввод.
Да, конечно. А, Slack без браильского ввода? Не, ребята, это несерьезно. Я не знаю, как
сказать. Вот, тот и оно.
Вот такая вот история. Андрей, спасибо большое, и ждем у тебя ссылки на французский брайль с тем, чтобы включить это в описании выпуска. Там вопросов нет?
Спасибо.
Да, нет, в основном пишут, что... Андрей Яшин пишет, что Джос вызывает интерес, впечатляет поддержка офис. Ну и еще Максим Извеков написал, не обязательно за подписку, хотя бы в бессрочной версии продавали бы домашнюю редакцию.
Продавали,
слышал,
бы.
Говорят про подписку уже в рассылках.
Продавали бы, делали бы. Ну, будем просить и будем напоминать эту историю, потому что она действительно важна. Андрей, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Я напоминаю, что сегодня здесь, в Тифлостриме, мы отдаем долги, мы беседуем о том, о чем давно хотели сказать, по разным причинам этого сделать не получилось, не получалось. Вот, я напоминаю вопрос к вам, друзья, что вам нравится в проекте Тифлострим, что вам не нравится или что вы хотели бы изменить, улучшить. Я также хочу сказать вот о чем. У нас замечательная команда, и команда слушателей, и команда постоянных участников, и команда людей, которые эти передачи обеспечивают. Начинали мы с тобой, Лир.
Да.
Да, потом я был в шоке, когда Лира сказала, я не смогу быть. Что делать? Ужас. Закрывать Тифлострим. Вот.
А я не помню, когда это было, честно
говоря. Это был, по-моему, то ли второй, то ли третий выпуск, когда Татьяна Круг отзывалась.
А я тогда уезжала, по-моему.
Да, 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 да. Ну вот, Татьяна Круг отозвалась. Потом смотрела нас в эфире и удивлялась, как мы бегаем между столом и камерой. А Аня, Лина, говорит, ребята, вы отвратительно звучите. Что изменить? Что изменить? Вы отвратительно звучите. Я говорю, я знаю, но ничего не могу сделать. Он говорит, я приду и сделаю. Вот это был лучший вариант. Что изменить? Я приду и сделаю.
Ну, да.
Мы сейчас еще к этому вернемся. Вот. Ну и также возникла сейчас необходимость также расширяться и готовить видеоматериалы. А Полина Иванкевич присоединилась к этой команде. Я думаю, что Полину мы как-то поприветствуем еще и здесь, у микрофона. То есть вот таким образом мы растем. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. А, потом стали говорить. Там батарея и какая-то светло-синяя стена. Да, я такой тоже. Знаете, вот, к сожалению, мне здесь что-то не хватает. Потому что я говорю, ребят, ну мы ничего по этому поводу не можем сделать. Вот
вы
ничего.
Еще так замечательно сливались со стеной в своей этой синей рубашке.
Я сливался. Взял и слился. Вот, и коллеги говорят, давайте мы сделаем баннеры. Я, правда, потом в эфире это назвал баннерчиками, на что Анатолий Чепенко, наш фотограф, участник нашей команды, сказал, Олег, никогда не называйте это баннерчиками, потому что это унизительно. А он разрабатывал эти баннеры. Вот, я говорю, ладно, баннера. Он говорит, нет, еще хуже, все-таки баннеры. Вот, почему я об этом говорю? Потому что есть вещи, которые мы хотели бы сделать, но пока не получается. Кое-что у нас двигается, ну, например, теперь Тифлострим и другие материалы Тифлоинфо есть в подкастах на сервисе Яндекс.Музыка. На Яндекс.Музыке теперь раздел подкасты, в подкастах в том числе мы тоже есть. На Яндексе нас можно найти, с помощью приложения Яндекса нас можно слушать. Аудиоварианты, аудиоверсии выкладываются. Растет наша группа ВКонтакте. Если вы нас смотрите на видео, в видеотрансляции, просто зайдите в ВКонтакте и введите Тифлоинфо латинскими или русскими буквами. Вы легко найдете страницу нашего сообщества. Оно быстро растет, там бывают обсуждения материалов. И там публикуются некоторые вещи, которые в других местах вы просто не найдете. Это то, что вот касается, ну, допустим, каких-то других программ, которые здесь выходят на Теосе. Или какие-то дополнительные материалы, или анонсы, да, вот если вы хотите дополнить свой опыт работы с Ютубом, вы можете всегда нас найти в ВК. Вот, еще мне при встречах постоянно задают такой вопрос, Ну, как постоянно. Не так, чтобы вот, ну, не знаю, каждый день, да, но несколько раз я это уже слышал. Говорят, у нас старые телефоны, у нас старые какие-то плееры, еще что-то. Сделайте, пожалуйста, аудиопоток. Сделайте поток без видео, который можно было бы скачать, файл M3U, допустим, вот, и слушать просто как онлайн интернет-радиопередачу вот в таком варианте. Почему такого нет? Я вам скажу так. Мы не против такого варианта, мы не против того, чтобы сделать аудиопоток, разместить на каком-то сервере, шауткаст и так далее. Мы не против этого, но мы этим не будем заниматься. Потому что для команды, для нас есть такой сейчас выбор. Мы можем заниматься тем, что реально важно, и что, ну, скажем, первоочередные задачи. Обеспечить по возможности хорошее качество на YouTube. Обеспечить записи, обеспечить выход аудиоподкастов, которые мы публикуем обычно через день-два после того, как материал выходит на YouTube. Дальше нам нужно думать, вот что для нас реально, что нет. Вот это для нас пока не очень реально, потому что ресурсов мало. Если вы готовы брать наш звук с YouTube-канала youtube.com/tiflinfo/live, конвертировать его и запускать куда-то, допустим, на шауткаст, если у вас есть небольшая или большая радиостанция, вы готовы этим заниматься, скажите нам об этом. Мы, скорее всего, скажем вам «да», ну и потом будем говорить в передачах о том, что вот если кому-то удобнее в аудиоварианте, можете слушать нас там-то. Но мы, к сожалению, здесь нашей командой этим заниматься сейчас не будем. И еще иногда спрашивают, как вам помочь? Как помочь этому проекту? Что для этого проекта сделать? Знаете, я пришел к тому, что сейчас на этой стадии проекта самое главное, что вы можете делать, это все-таки информировать людей о том, что он существует. Что есть канал youtube.com/tiflinfo. Что на канал можно подписаться. Иногда говорят, я хочу получать информацию о том, когда вы в эфире. Вот для этого зайдите на канал, нажмите кнопку «Подписаться», и эту информацию вы будете получать.
Там еще можно нажать на небольшой колокольчик, тогда будут уведомления приходить.
А, даже так?
Да.
Вот это вот, я, по-моему, я даже не знал, кстати.
Ну, теперь вот знаете.
Так, это... нет, я не считал там, кто из нас сегодня больше знал, не знал. Ну, я теперь тоже не знал. Сейчас что-нибудь еще не узнаю, тогда все будет нормально. Вот, да, спасибо. Эти уведомления вы можете получать. Но есть немало людей, которые говорят, я в Ютубе не ориентируюсь, я не знаю, что делать, я не знаю, как вас найти и так далее. Как разговаривать с этими людьми? Я за последнее время пришел вот к чему. Говорите так, заходишь в Яндекс или в Google, или в любой поисковик, и просто в поиск вписываешь слово «тифлострим». «Тифлострим» одним словом. До нас, друзья мои, этого слова не было. Поэтому ничего, кроме нас, вы по этому запросу не найдете. Запрос уникальный. И начинается... Самое интересное, я тут сегодня, готовясь к передаче, попробовал. Начинается, знаете что? Начинаются и наши ссылочки на YouTube. Выясняется также, что вот эти аудиофайлы, которые мы выкладываем ВКонтакте и на сайте tiflo.info, они идут по самым разным источникам. Их можно найти в других местах. Берешь Тифлострим, и сразу вылетает Лира Лешкевич, Татьяна Крук, Анна Ильина. Вот, на каких-то музыкальных сайтах мы. Мы этим даже не занимаемся, оно само расходится. А видеоисточник, да, YouTube — это одно, но есть огромное количество уже видеохостингов, на которых мы есть. Мы там себя не размещали. Статистику о том, кто там смотрит, мы не получаем. Я просто был в шоке от того, сколько мест, где Тифлострим уже сейчас можно смотреть. Так что просто в ответ на вопрос, как найти, говорите, заходишь в YouTube, извините, заходишь в Google или в Яндекс и находишь Тифлострим, собственно говоря, вот и все. Так что найти это гораздо проще, чем, ну, допустим, найти интернет-радио. Лир, что у нас? Есть что-то интересное или можем идти дальше?
Ну, Александр Яшин еще пишет: в стримах ценю адекватную аналитику и уважение к слушателям и гостям, даже если мне не совпадают. А еще он написал, что я, наверное, оговорилась и неправильно назвала его. Извините, пожалуйста.
Да, он Александр Яшин.
А мне казалось, что я прочитала Александр. Я, может быть, Да, я именно это и сделала.
Нет, ну, слушайте, но это стрим, это нормально. Я, знаешь, что думаю? Нам надо в следующий раз... Все-таки вот не хватает нам уюта. Мы в следующий раз принесем сюда чаек, сюда в студию.
Мне будет страшно смотреть на чаек и вот на эти все провода,
которые перед нами. Не смотреть, надо пить будет. А печенюшки — это плохо.
Нет, не надо, вот печенюшки точно не надо.
У нас как-то на Теосе был эфир про Австралию, и там на эфир принесли копченую кенгурятину. Пакет такой. То есть принесли гости попробовать. Я даже попросил их сделать что-нибудь такое необычное, они принесли. Я не стал пробовать до эфира, а зря. Значит, я веду эфир, разговариваем про Австралию. Я говорю, а мы сейчас вскроем вот этот пакет с копченой кенгурятиной.
Совершенно это было зря, да?
Это было, ну, то, что вскрывался, он шумный, это ладно. Я укусил эту штуку, и она неуживабельная. То есть ее, конечно, можно проживать. Но вот этот момент, вот, а мне нужно вопрос задавать. А у меня кенгурятина даже еще не в горле, она даже до горла не доходит. В общем, короче, я пожалел этих кенгурушек, я понимаю, что их уже поздно было жалеть.
Вот, кстати говоря, Виталий Монтиков пишет, что для программ чтения с экрана вот этот колокольчик, про который я говорила, звучит как «вы получаете все уведомления» или «вы получаете уведомления время от времени», в зависимости от того, включен ли он.
Спасибо, Виталий. Вот вы сделали, Виталий, то, что я имел в виду, когда говорил о помощи слушателей, о помощи зрителей. Мы не можем знать все. Когда мы делали Тифло-час, для меня работа с тифлотехникой была частью моей профессиональной деятельности. Сейчас это не так, сейчас я занимаюсь другими вещами, за всем не уследишь. И вот благодаря таким слушателям и зрителям, как вы, мы реально можем уследить за всем. Вот, у нас есть еще одна история. Эта история затянулась с 1 апреля. Я не помню, ты была на 1 апрельском стриме,
да? Я вела.
Ты вела, мы с тобой вели. Да. И с Татьяной, по-моему.
Да.
Вот, у нас был один файл, который мы не успели послушать. Дело в том, что тогда я обратился к двум рассылкам, двум чатам ватсаповским. Один из этих чатов называется «Слепой дождь», и участники этого чата поделились своим опытом, своими смешными, комичными ситуациями, связанными с отсутствием зрения. Мы говорили, в частности, о том, что ну, не стоит как-то вот стесняться, ну, потому что это часть нашей жизни. И мы не успели послушать эту запись, а люди ведь старались, люди ведь делали специально для нас. Сейчас мы восполним этот пробел и послушаем небольшой фрагмент, такую вырезку, что ли, да, нарезочку из реплик участников чата «Слепой дождь». Это будет у нас Гузель из Уфы и Дмитрий. Откуда Дмитрий, я не знаю, но я думаю, что мы узнаем об этом уже со временем, когда он напишет. Давайте это послушаем, друзья, и если у вас будут тоже соображения или еще вопросы, мысли, пишите сюда, в чат. Ну, а пока слушаем первоапрельские шутки.
У меня есть собака, поводырь, Андора. Мы шли мимо группы молодых парней. И услышала фразу позади себя: «Красавица». Я повернулась и спросила, кто именно. На что я получила прекрасный ответ: «Обе». Один раз я торопилась, но еще ходила без трости, торопилась на остановку, слышу, что трамвай приближается. И, наткнувшись на мужчину, спрашиваю: «Какой трамвай?» И в ответ я слышу: «Железный».
Друзья, товарищи пытаются мне иногда запутать. То есть на машине, если куда-нибудь едем, они бывают специально запутывают меня. Но это редко, крайне редко удается. Если разговорами разговаривают, тогда да. А так, если я это отслеживаю, куда поворот, куда что, я точно говорю, где мы находимся в городе своем. Тоже ехали на машине, он говорит: «О, надо заправиться». Я говорю: «Все, на следующем перекрестке направо, проезжаем столько-то, столько, разворачиваемся». То есть я ему прям так: «Вот здесь разворачиваемся, проезжаем». То есть по поворотам же все помнишь, как сколько лет за рулем ты сам был. Сейчас через 50 метров все направо и 100 метров заправка. Он так в мою сторону повернулся и говорит: «Слушай, а ты точно не видишь?»
Захожу в троллейбус, мне кажется, что там никого нету на сиденье, и я сажусь смело на колени к мужчине. И такой: конфуз. Боже ж ты мой. Но мужчина тоже не растерялся. Конечно, конечно, садитесь, садитесь. Не знаешь, как реагировать в этот момент, конечно, но хохот был невероятный.
Когда я начал заниматься столярным производством, ну не производством, а грубо говоря, ну хобби пусть будет. И те мужички, которые там на этом предприятии, значит, работали, это уже потом рассказывают. Иду, говорит, по коридору, коридор темный. Время было тоже уже зима, и, ну, темно уже, вечер был. Он говорит: «Я прохожу мимо комнаты, в комнате тьма, полная тьма, и вдруг раздается звук включившейся торцевой пилы, торцовочной». Помню этот случай, он как: «Давай орать, ты что делаешь?» Я такой пилу-то остановил, я говорю: «Что такое?» «Так ты же без света, темно же». Я ему говорю: «Сань, так у меня всегда так, у меня ж торцовка там, фрезерная машина, и все это работает в полной темноте, понимаете?» Народ был в шоке, сейчас привыкли, конечно.
Вот такие вот истории, да, вот у меня всегда так. Желание включить свет незрячему человеку. Кстати, я думаю, что с этим желанием, ну, хочешь мне включить свет, пожалуйста, включай, ну, потому что иначе вопросов больше, чем. А вот, а кто красавица, слушайте, опять это не история про незрячих, потому что идет девушка с собакой, и парни говорят, красавица, ну, у любого возникнет вопрос, а это к кому? Я скажу более, вполне возможно, друзья, что это слово относилось именно к собаке. Вот бывают ситуации, когда замечают, я знаю одного молодого человека, который, значит, вот общался с одной собакой, у нее была хозяйка. Он влюбился в собаку, ну, она просто нравилась, эта собака ему, а хозяйка влюбилась в него. Обид там было потом очень много. Так что, к сожалению, ситуация достаточно такая реальная.
Интересно.
Вот, да, еще одно письмо, которое я оставил напоследок, потому что, ну вот потому что мы хотим сейчас к нему перейти. Я попрошу Полину вызвонить следующую участницу, может быть, она даже услышит фрагмент этого письма. Мы говорили о фотографировании. И вот в связи с разговором о фотографиях, фотографирование опять пишет Людмила Красивская, которую мы сегодня много читали. Очень близкая мне тема. Я из тех, кто не любит фотографироваться. Вот уж не думала, что настолько неоригинально в своих опасениях. Да, всем нам хочется быть оригинальными, Людмила. Потом смотришь, не получается, не получается. А знаете еще, я же занимаюсь пасторским служением. Вот я добавляю от себя. Приходит семья и говорит, вы знаете, пастор, у нас такие проблемы, которых ну ни у кого больше нет. Ну ни у кого. И ты понимаешь, что дальше будет что-то из учебников третьего курса. То есть вот ни у кого. Всем нам кажется, что мы оригинальны. Ладно. Людмила пишет. Очень зацепила тема улыбки на фотографиях. Я в студенческий период, общаясь с близкими зрячими друзьями, рискнула задать вопросы о моей манере улыбаться и о моей мимике. Одна подруга показала мне различные движения бровей, позволив пощупать ее лицо. Удивление, насупленные брови и так далее. А улыбка, у меня их было несколько. Фальшивая, произвольно растянутые губы. Улыбка младенца, искренняя и нежная. Так непроизвольно улыбаются новорожденные. Еще сердечная, радостная, лукавые улыбки. А особенно живым и красивым было мое лицо, по словам друзей, в моменты глубоких переживаний. Я тогда сделала ряд выводов. Эмоции сильно отражаются на моем лице. Надо исключить всякое притворство и фальшь. Тогда лицо будет более живым и красивым. Надо разнообразить спектр эмоций. А улыбка? Ведь я никогда не видела ни своей, ни чужой улыбки. Но знаю, как улыбаются. И тут никакой фальши, чистые эмоции. А улыбка младенца, ну что же, это будет моя изюминка, мое своеобразие. А если захочу скрыть эмоции, задумаюсь о серьезном или сосредоточусь, или релакс. Возможно, описанный мною опыт будет кому-то полезен. Вот пишет нам Людмила. Слушайте, я чувствую себя примерно вот как. Значит, я вырос в Советском Союзе, и у нас было 2-3 варианта колбасы. Там 2,20, 2,90, это из вареной, да? Вот колбаса, ну, несколько вариантов сыра. Потом впервые попал за границу. Вот, меня спрашивают, какой вы будете чай? Я такой, ну, какой есть, индийский, наверное. А оказалось, его много разного, и сыра много разного, и колбасы много разного. И, как выясняется, улыбок много разных. И вот мы-то ставили вопрос, как научить улыбаться на фотографиях, а вопрос оказывается гораздо более широкий. И действительно, все это очень и очень серьезно. Лир, ты реально смотришь на человека, ты можешь отличить сразу, какая у него улыбка, она фальшивая, она настоящая, она искренняя?
Ну, когда как, наверное.
То есть это не 100%?
Ну, никогда ты не можешь быть уверен на 100%, когда дело касается человеческих эмоций, поэтому...
И еще одна история, которая здесь прозвучала, это вот подруга, которая позволила нашей слушательнице Людмиле потрогать свое лицо. Это действительно должна быть хорошая подруга. Мы сейчас постараемся вывести на связь Марту Любимову.
А Полина говорит, она офлайн вообще.
Она офлайн вообще. Да. Ну что же, тогда можно попробовать все-таки ей позвонить. Может быть, она выглядит офлайн, но она, по крайней мере, ответит на звонок.
Вот Полина пытается звонить, да.
Вот. Если она появится, тогда, Полин, скажи и дай знать, хорошо? Потому что как раз с Мартой мы говорили вот на эту тему. И Марта рассказывала о том, что вот этот метод, этот способ, когда вы трогаете человека, он дает вам возможность потрогать себя. Ну, то есть он говорит, я сейчас тебе покажу улыбку, да? Вот, естественно, вы моете руки, вы его трогаете, он улыбается. Вы пытаетесь воспроизвести что-то сами, самостоятельно. И дальше он дает вам обратную связь. Да, вот. Это получилось, это не получилось, уголки губ немножко выше. Может быть, даже он может вам немножко показать, как массажист, да, делает, допустим, различные положения и прочее. А вот таким образом можно научиться улыбаться, можно научиться... Только это, конечно, не воспроизведение эмоций будет, это будет что-то другое, вот, но можно научиться это делать. Мне интересно из наших слушателей, кто-то еще с этим сталкивался? Вы этим занимались? С вами этим занимались? Если да, то дайте нам об этом, пожалуйста, знать. Потому что тема-то действительно большая, и ну, не хочется на фотографиях, нам с вами, я думаю, тоже, не хочется появляться подобным букам каким-то. Ну вот, чтобы не быть букой, есть смысл учиться. Как? Ну вот об этом мы хотели сегодня поговорить. Если Марта выйдет на связь, мы с ней поговорим. Если не выйдет,
здесь поговорим. Алексей Любимов пишет, что у них проблемы со связью. Вот, и можно попробовать позвонить на сотовый, но я боюсь, мы это не выведем сейчас.
А вы знаете что? Вы знаете что?
А, вы хотите вот так вот сделать, да?
Я понимаю, что я хочу сделать, да?
Да.
Я хочу попробовать, поскольку у нас стрим, ну, у нас был уже опыт, когда мы что-то такое пытались сделать на ходу. Вот сейчас мы попытаемся еще раз это сделать на ходу. Мы просто воткнёмся.
Я пока комментарий прочитаю. Виталия Монтикова пишет. Кстати, насчет фотографий. К сожалению, не было возможности посмотреть прошлый выпуск, но хочу сказать, что я не люблю фотографироваться специально, так сказать, настраиваться для фото, позировать. Просто тогда это получается не очень естественно, и мне это не нравится.
Я пытаюсь прямо вживую выйти по телефону. Сейчас, Марта, ты на связи? На связи. Здрасте. Дай мне, пожалуйста, джек от компьютера. Я понимаю, что сейчас будет плохо. То, что вот он в компьютер 3,5.
Ой.
Да, а что делать? Тифлострим, товарищи.
Да.
Зато живой эфир.
Я надеюсь, оно сейчас не будет пичить.
Оно сейчас, я не знаю, что оно будет делать. И включи, пожалуйста, канал на пульте. Алло?
Алло? Олег, вы мне говорите сейчас?
Да, Марта.
О. Да.
Вот так. По громкости нормально слышно?
Хорошо слышно вам меня?
Ну да. Все вроде бы хорошо.
Ну что, оказывается, все очень просто, товарищи. Надо просто не заморачиваться. Март, давай вот с этой истории. Было письмо человека, который рассказывает, как ей показала подруга улыбку, просто решив потрогать свое лицо. Ты как тифлопедагог можешь сказать, насколько это вообще распространено? Это вот уникальное что-то или не совсем?
Ну вот смотрите, если у ребенка с раннего детства работают над мимикой, и, собственно говоря, мы должны понимать, что понять ребенку мимику и жесты можно, собственно говоря, только таким способом, чтобы посмотреть и сравнить с собой. Единственное, что мы потом с людьми обговариваем, что смотреть в лицо другого человека можно только хорошо знакомого, с разрешения, вот, не очень этично, да, трогать всех подряд, когда интересно. Вот. И если с раннего детства все сформировано, обычно человек потом не испытывает трудностей в демонстрации эмоций и, главное, к месту. Оно у него все получается естественно. Если этого не произошло, потом нужны отдельные занятия, и когда человека показывают ему эмоцию на лице, например, ту же улыбку или другие какие-то, человек пытается то же самое изобразить у себя на лице, сравнивать с собой, а потом только должен понимать, как к месту это все использовать. А нам известно вот в семье про фотографии, например, в ситуации, что над ребенком мама активно работает, и у них есть такой позывной, скажем так, «покажи свет». И ребенок уже знает, что он должен изобразить на лице, какую позу он должен сесть, он всегда хорошо получается на фотографиях при этом.
То есть это не настоящие эмоции, это не то, что ребенку становится радостно, а ребенок скорее может включить вот это тогда, когда оно требуется по задаче.
Но вот они еще, допустим, нашли такой выход с фотографиями. Вот мама рассказывала, что они ходят специально на фотосессии, специально их организовывают для того, чтобы приучить ребенка к фотографии, чтобы научить работать на фотографию. Вот для них это важно. Я думаю, что этот прием можно использовать и другим семьям.
Сколько там лет ребенку?
Так, сейчас, я не знаю, ему лет 12, наверное, но, может быть, поменьше даже, ну, 10 лет плюс-минус. И мама вот активно над этим работает.
А начинали они в возрасте?
Ну, мы с этого ребенка знаем где-то 2,5 лет, мама активно над этим работала, ей всегда было важно, как ребенок выглядит, и это правильно. Потому что в дальнейшем, но опять-таки, вот я с ней сегодня разговаривала, она говорила, что есть, ну, такие очевидные вопросы, например, как научить улыбаться, вот, а есть такие, ну, более редко используемые, да, например, эмоции, например, вот она говорит, задуматься, вот как изобразить задумчивость, она говорит, мы поняли, что мы никогда не задумывались о том, чтобы показать ребенку, как выглядит человек, когда он, например, задумался, то есть всегда, иногда вот вопросы такие людям кажутся очевидно, это все понятно, а слепорожденному ребенку, который вот в нем в жизни, собственно говоря, да, есть те представления, которые непосредственно потрогал руками, многое кажется неочевидным. И педагогам тоже глаз замыливается. Этот вопрос, кстати, очень важный, потому что люди привыкают, вот, кто часто работает, и уже не обращают на это внимания. И многие взрослые уже, люди с нарушением зрения, как раз таки поднимают тот вопрос, что им никто никогда не говорил
вот.
Там, о том, что их мимика не соответствует ситуации, что они не знают поз, как правильно сидеть жестов. И так далее.
То есть там на самом деле получается очень неприятная вещь, но ее, по крайней мере, надо понимать, отдавать себе отчет что это, в том, что это проблема. А, значит, мимика оказывается неконтролируемая, она неуправляемая, человек никогда не видел, как это бывает. У него вырабатывается что-то свое, но это свое в восприятии того, кто считывает эту мимику, может восприниматься как что-то неадекватное. Например, ты смотришься глупо, значит, ты глупый. Ага, ты слепой, ты смотришься глупо, значит, ты глупый, значит, все слепые глупые. Мы только что сделали несколько ошибок.
Ну да, там такой порочный круг возникает, да, что люди часто, они не понимают, или у людей часто, допустим, мимичное лицо, человек сидит с напряженной спиной, лицо ничего не выражает, люди разговаривают с человеком, человек эмоций никаких не отражает, людям кажется, что человек не понимает, да, и такие вот проблемы существуют. Но над этим нужно работать, и вот родителям, педагогам нужно понимать, вот когда бы вы не начали этим заниматься, вы всегда начнете с конца, да, будете в конце этого пути. Начнете сейчас, сейчас будете с конца, в конце пути, через год вы уже достигнете каких-то результатов. Начнете через 5 лет, все равно начнете с этой же исходной точки. Поэтому
ничего,
чем раньше начинается.
Марта, а ничего, что это будет не настоящее? То есть, ведь зрячий человек включает, ну и человек, который когда-то видел, у него лицо приобретает нужное выражение само по себе. То есть оно уже выстроилось. Для незрячего, а у него нет, даже если его научили. У него нет вот этого внутреннего побуждения. Да, вот сейчас я буду улыбаться, и лицо само приобретет эту улыбку. У него скорее это действительно некое включение определенного состояния. То есть правильно я понимаю, что это действительно скорее попытка такого общественного соответствия, что ли, да, соответствие запросу, которое
ну, социально приемлемых
вот,
вещей.
Я искала как
тут
раз
термин. Сложный вопрос, я не знаю, как однозначно на него тут сейчас ответить. Если работают с малышом, и все получается естественно, когда, например, даже жест, вот, там, не знаю, попрощаться, поприветствовать, возникает ситуация, у ребенка не возникает вопросов, когда это используется. А, конечно, когда даже вот такой элементарный жест просит, ну, учит, например, выполнять уже в возрасте 20 лет, конечно, ребенок задумывается. У нас тут были люди, ученики, которые говорили, например, мы знаем 7 жестов, но мы их не используем, потому что боимся, что они будут использованы не в соответствии с ситуацией, мы будем выглядеть при этом глупо.
Да, тут есть такая опасность. Но это лучше, чем у тебя будет каменное лицо. Вот это
я считаю, что
лучше.
Все равно, как бы там ни было, представление давать нужно, учить нужно. Мы сейчас, кстати, провели недавно, мы еще не анонсировали, провели девичник с незрячими женщинами, где мы говорили об элегантности, о том, в каких позах элегантно сидеть, каких не стоит, какие жесты. Вот, то есть, ну вот, начали свою работу в этом направлении. Но вот над этим лучше работать. То есть пусть даже на фотографиях или где-то к месту человек будет знать, допустим, такие элементарные вещи, что нужно повернуть лицо в сторону человека, с которым ты разговариваешь, об этом тоже нужно специально говорить. Незрячему ребенку, человеку нужно обо всем говорить специально, и это должны помнить.
Ну и, наконец, если этим занимается взрослый человек, я понимаю, что путь тогда будет длиннее, но если человеку 20, 30, 40 лет, а ему по роду деятельности, по роду работы надо фотографироваться, вот это надо делать. А все равно я правильно понял, что есть смысл учиться, а не отчаиваться и не говорить, что ну вот я уже взрослый, у меня ничего не получится.
Безусловно. Этим нужно заниматься, неважно когда. Единственное, что понятно, работать с лицом, чем позже начинаете, тем сложнее это будет, потому что люди ну, вот в возрасте, когда мы тоже работали, они брови поднять не могут, еще какие-то вещи. Но в каких позах выигрышнее сидеть, работать над лицом, все равно это нужно. Главное, работать с теми людьми, которыми вы доверяете, чтобы ну, не получилось так, что вы все равно там показываете что-то. Что неудачно, а люди все равно будут хвалить. То есть этим можно, над этим можно работать, и нужно.
Я, кстати, понимаю, наверное, Лире это не очень понятно, просто в силу возраста, но я понимаю то, что ты сейчас говоришь, брови не получается поднять. Я понимаю, что мне 20-килограммовую сумку поднять проще, чем, допустим, правую бровь. Вот, то есть как-то это... Но опять, есть смысл заниматься настолько, насколько это возможно. И я думаю, что мы как-нибудь к этому отдельно вернемся, к технике, как все это работает. Потому что тут от темы «я стесняюсь фотографироваться» мы переходим к теме и к вопросу о том, что мне делать, чтобы это было лучше. И я очень надеюсь, что и вы, и ты, Алексей, как-то вместе к нам присоединитесь, чтобы продолжить беседу на эту тему.
Непременно.
Есть какие-то вопросы, или мы можем отпустить уже?
Да нет, никаких вроде вопросов
нет. Вообще, никаких вопросов. Я думаю, потом вопросы будут в комментариях. Марта, спасибо огромное.
Спасибо вам. Да, спасибо. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Тут единственное, что Александр Яшин пишет, что «не трогаю людей за лица, считаю это неуместным. С мимикой осваивался сам. Никто вроде ничего плохого не говорил, я тоже не люблю фотографироваться специально».
Так, и... а тут насчет трогать за лица...
Так вот, а еще Елена Огородникова пишет, что «вообще, честно говоря, я впервые слышу о проблемах с мимикой у нашего брата. Мне казалось, это происходит интуитивно».
Вот не происходит это интуитивно, в том-то и история. И это то, о чем сегодня говорили. Опять, друзья, если вы нас смотрите уже в записи, а большинство нас смотрит все-таки в записи, а вы скажите в комментариях свое мнение, потому что мы к этому вернемся. Интуитивно, сейчас я скажу очень неприятную вещь. Ну, слушайте, ну должны же где-то говорить неприятные вещи нам, да? И лучше, когда мы скажем себе это сами. Вот некоторые из нас, да все мы, иногда и такие... Простите, рожи корчим. Вот, но никто не скажет, потому что люди, ну, стесняются, людям неудобно, это как-то вот... Но опять важно, чтобы в нашей жизни были люди, которым мы доверяли. Я вспоминаю историю, был на первом курсе, и тогда меня, честно, ну, как, мы изучали английский язык, это филфак, вот, и меня очень, ну, скажем так, болезненно оскорбляло, когда кто-нибудь делал в английском языке глупые ошибки. То есть я потом от этого ушел, я потом от этого избавился. Но поначалу было очень тяжело. Вот, и, значит, мне мои однокурсники, однокурсницы стали говорить: «Слушай, Олег, как хорошо, когда ты есть на занятиях. Почему?» Они говорят: «А когда я, говорит, отвечаю, говорит девушка, я отвечаю, я посматриваю на тебя. Потому что, когда ты начнешь корчить рожи, это значит, что я со своим ответом ушла не в ту сторону». Вот, я не мог это контролировать, я не мог с этим ничего сделать, оно просто было само по себе. Слава богу, что она тогда об этом сказала. Так что, Елена, проблема есть, и я думаю, мы к этой проблеме как-нибудь еще подойдем. Что-то еще или можем завершать?
Да, уже надо вообще-то завершать да. По времени.
Один из комментариев прошлым выпуском был такой. Человек пишет: «Дело не в том, что я не люблю фотографироваться. Дело в том, что я стесняюсь себя. Я стесняюсь своих глаз. Я стесняюсь своей слепоты». 13 числа, 13 мая, мы говорим о выставке Sight City. У нас будет совершенно техническая программа. 6 мая у нас будет совершенно нетехническая программа. Тема ее так и сформулирована: «Я стесняюсь своей слепоты». Будет на вас интереснейший гость. Если это и ваша тема тоже, пишите сами и приглашайте других присоединяться к этой трансляции. Ну а пока Что, вроде все?
Да, вроде бы все.
Не торопились сегодня, друзья? Расскажите нам тоже в комментариях. И с вами были Лира Лешкевич,
Олег Шевкун.
И за звук отвечала Полина Иванкевич. Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.